Здравствуйте, дорогие телезрители. Добро пожаловать в нашу программу «Недельная глава». И на этот раз будет глава, называемая Мецура. Мы попытаемся проникнуть в политические глубины, в особенности этой недельной главы. С нами за столом находится Гилель, Юваль, Лиор, Рав Лайтман. И в интернете у нас находится Ханох. Вы можете участвовать в прямом эфире в нашей программе, посылать свои вопросы, реакции посредством нашего сайта CAP.CLIL, CAP.TV или же посредством Facebook. Ханох представит ваши вопросы. Мы начинаем недельную главу Мецура. Рав Лайтман, может быть, перед тем, как мы начнем, глава Мецура. Немножко странно это слышится. Почему? Относительно всех остальных глав или имен, это название Мецура, прокаженный, это не очень-то. Почему же? Мы исправляем душу. Ведь написано, что я создал злое начало. Создал Тора в качестве приправы, когда нам необходимо исправить наше злое начало. В этом заключается вся Тора. Привести нас к выполнению заповедей возлюби ближнего своего, как великого правила в Торе. От ненависти ко всем прийти к любви ко всем. В этом заключается вся Тора. Как сказал мудрец Илель, расскажи мне всю Тору, когда я стою на ноге. Ему ответили, что не делай ближнему своему того, что ненавистно тебе. Поэтому так и происходит во всех главах Торы, в особенности в этой главе, а также то, что является особенным в этой главе, это то, что, как мы видим именно сегодня, в общемировом кризисе, то, что... Посмотри, что происходит. Кризис в воспитании, в настроении человека, людей, все находятся в разочаровании. Финансовый кризис, климатический, здесь наводнение, здесь вдруг потепление, похолодание, цунами, землетрясения. И вдруг пропадают целые виды растений и животных, так нам рассказывают ученые, что на земном шаре вдруг все исчезает. Что же происходит? Когда мы говорим с людьми, пытаемся объяснить им, что все зависит от людей, они не понимают, к чему относится цунами, или же землетрясение, связано ли это с моим эгоистическим желанием или с моими плохими мыслями, как-то вообще, какая связь здесь? Именно в этой главе мы видим связь, потому что ты видишь человека, который сделал какое-то прегрешение, что ему необходимо сделать? Ему необходимо перенести в жертвоприношение какую-то животную часть, сделать из него жертву. Что значит часть из живого, из животного? Часть животного — это когда наша душа, если мы изобразим ее в качестве какого-то желания, большого желания получает, так она делится на 5 частей. Неживой, растительный, животный и человеческий. И уже часть, относящаяся к Творцу. И когда мы начинаем исправлять это самое общее наше желание получать, здесь находится наше 613 желаний, которые пока что, в общем-то, и представляют из себя душу. Если мы начинаем исправлять наше отношение к ближнему, то мы начинаем раскрывать наше желание, что наши желания, они против любви к ближнему. Лишь эти желания, они, в общем-то, и относятся к злому началу. Выходит, что во всех этих желаниях мы также и сейчас воспринимаем мир. Я чувствую мир, как будто бы я их воспринимаю через некий фильтр. То, что хорошо для меня, или то, что может быть для меня плохо в отношении моего эгоизма, лишь это я могу определить. А кроме этого я ничего не определяю, ничего не воспринимаю. Вокруг меня находится мир, который гораздо, во многие разы больше, чем то, что я ощущаю. Мир включает в себя еще 5 миров, еще мир бесконечности, это общую силу, называемую Творцом или природой. И еще множество всяких вещей. Я не воспринимаю их просто. Я ведь, в общем, воспринимаю вот лишь в отношении своего маленького эгоизма, то, что я могу определить. Ну, скажем так. Если я нахожусь вот здесь, внутри своего эгоизма, здесь мой эгоизм, то то, что происходит вот здесь, снаружи, я воспринимаю через вот этот эгоизм, это как фильтр для меня, в качестве фильтра. Я, в общем-то, воспринимаю лишь то, что мне выгодно по отношению к моему маленькому эгоизму. И мне тогда мир кажется настолько узким, то, что находится здесь во мне, это называется этим миром. И здесь остается снаружи очень большой мир, в котором происходят разные вещи. Он является вечным и совершенным, а я живу согласно тому, насколько, в общем-то, мое животное, вот это мое тело, воспринимает согласно этому, и внутри этого тела я и воспринимаю весь мир. Наука Каббала говорит, что этого недостаточно, что мы должны прийти к восприятию всей реальности. Написано, верните сына Израиля до Творца своего, то есть нам необходимо прийти к тому, что все будут знать не от мала до велика, то есть знать все. Знать, Творец — это вся общая сила творения, каким образом я выхожу к этому. И поэтому каббалисты и говорят, что все таким образом устроено. Тебе дают группу, нечто, что находится вне тебя. Несколько человек, в отношении которых, если ты начнешь пытаться вести себя не в отношении всего мира, в отношении всего мира это очень тяжело, если в отношении нескольких этих людей ты начнешь вести себя, выполняя заповедь «возлюби ближнего своего, как самого себя», то ты начнешь раскрывать, насколько ты находишься внутри своего эгоизма, насколько ты не способен этого сделать. Тогда ты начинаешь раскрывать истинное, свое истинное злое начало, лишь при условии, что ты начинаешь хотеть связываться со всеми, так же, как и с самим собой. Для чего мне это нужно? Ну, есть люди, которые говорят, что они нуждаются в этом, потому что они хотят ощутить вот этот высший мир. Высший мир. Вне того, что находится здесь, внутри нашего эгоизма. Есть люди, которые желают этого, это называется, что у них есть точка в сердце. И из этой самой точки в сердце они желают прийти к осознанию высшего мира. Однако мы сейчас находимся также в таком переходе, когда весь мир начинает получать стремление к этому. Просто от отсутствия выбора мы видим, что мы входим в такой мир, когда все говорят, что он является глобальным, интегральным миром, все связаны друг с другом. Никто не может сделать чего-то, что ему хочется, но все друг на друга как-то влияют. А если так, то мы видим, что общая природа, то есть Творец, Творец, это общая сила. Она называется «Бо, приди» и «Ур-э», и «Увидь». То есть нам необходимо прийти, увидеть, осознать, узнать его законы. Лишь в таком виде мы сможем понять, где же мы действительно находимся. Мы сможем узнать эту общую силу и удостоимся тогда того уровня жизни, вечной и совершенной жизни. И поэтому сейчас человечество, оно при помощи этой общей силы, Творца, все время подталкивается все более и более сильно через то, что оно осознает, что полностью все зависимы друг от друга и связаны друг с другом, и люди, в конце концов, придут к пониманию того, что необходимо связаться связями любви и правильного, доброго объединения между собой. И тогда они раскроют, что они не способны на это, даже если мы будем знать, что мы должны выйти из всех этих кризисов, кризис в семье, воспитании, наркотики, алкоголь, финансовый кризис, кризис в здоровье, в любой вещи, которой мы занимаемся, и все равно мы не способны из этого выйти. И тогда мы приходим к такому состоянию, когда мы обязаны узнать мир и законы этого нового мира, для того, чтобы помочь нам связаться правильным образом друг с другом в этом глобальном мире. Должна быть глобальная связь между людьми, и тогда нам раскрывается наука Каббала. Потому что с ее помощью мы в состоянии, как написано, «Я создал злое начало», когда от отсутствия выбора мы приходим к тому, что мы обязаны быть связаны друг с другом и не способны на это, не способны быть связанными, не можем прийти к этой доброй, хорошей связи, то есть приподняться над собственным эго. И тогда Тора обучает нас тому, как это сделать. Для этого нам дана наука Каббала, называемая внутренней частью Торы. Она называется Торой учением света, то есть в ней заключен свет, возвращающий к источнику, и тогда мы при помощи того, что мы используем ее, можем начать приподниматься над собственным эгоизмом и связываться друг с другом в таком виде, как один человек с одним сердцем. И тогда, когда мы таким образом сделаем, то мы начнем раскрывать внешний мир. Это общая сила, находящаяся вне нашего эгоизма, то есть Творца. Он начинает раскрываться. И тогда, когда начинаем подниматься, в соответствии с этим, над нашим телом, над нашим животным, над животным в нас, и тогда мы при этом исправлении проходим всякие вот эти этапы, о которых нам рассказывает Тора. Она рассказывает нам каждый раз, где я терплю неудачу, то есть я раскрываю зло в себе, и каким образом я его исправляю. Где я снова раскрываю еще большее зло, еще более высокое, глубокое зло, которое прежде я не определял, и снова его исправляю. И так каждый раз я исправляю зло в себе, так поэтапно, и исправляю свои 613 желаний. Это называется, что я исполняю 613 заповедей. С помощью чего? При помощи света, возвращающего к источнику. То есть при помощи света, когда я получаю его свыше, из этого самого окружения, когда я пытаюсь выйти к нему, оттуда я и получаю этот свет, который меня исправляет. Поэтому в этой главе Мецура Тора рассказывает нам, каким образом мы действительно связаны в собственных наших желаниях. Желание наше неживое, растительное, животное, человеческое желание, желание к Творцу, каким образом мы связаны в этих желаниях. Таким образом, что при простом объяснении, как бы, ну какая может быть связь вообще между тем, что человек там совершает какое-то зло в отношении ближнего или Творца, или в отношении самого себя, и вдруг ему необходимо пойти и зарезать там каких-то там баранов, козлов. Чем они виноваты? Для чего ты вдруг решил это делать? Для чего ты должен совершать эти варварские действия, там, с кровью, с мясом, ты должен его там зажаривать? У тебя есть там прокаженные дома, когда тебе необходимо вынести из дома все эти камни, очистить все место, занести обратно чистые камни. Это как будто бы это кажется нелогичным современному человеку, что так относится к этому. Какое-то древнее такое верование, древний культ. Давайте вернемся к предыдущей части, когда наше желание, оно, в общем-то, является на неживом растительном, животном и человеческом уровнях, и человеческий уровень исправляет, делает самое высокое исправление, и при помощи этого исправляет все остальные свои желания, и может при помощи этого прийти к Творцу. Отсюда начинаем понимать, что Тора рассказывает нам все это аллегорически, иносказанием. Она говорит, там, где ты, человек, ошибаешься, ты должен спуститься вниз к твоим более низким желаниям, основным, неживой, растительный, животный уровни. Это ведь твои желания. Это, в общем-то, желание. И тогда при помощи этого ты исправишь человека в тебе, а человек в тебе, он поднимется до уровня Творца, и тогда ты раскроешь человека, ты будешь подобен, Адам, будешь подобен Творцу, Доме. И тогда ты снова увидишь это, каким образом верните сына Израиля к Творцу своему. И тогда мы видим, что вот эта глава, она действительно является практической. И она также объясняет нам об этом мультикризисе, об этом многогранном кризисе, который мы видим ежедневно. Это происходит на неживом уровне, скажем, землетрясения, цунами, растительные, животные уровни, которые начинают становиться враждебными нам. И все это лишь по той причине, что человек является заблуждающим. Если мы исправим себя, то вся природа успокоится, потому что вся внешняя природа, она, в общем-то, является копией нашей внутренней природы. И если я не в порядке на неживом растительном животном уровнях, мне нечего ожидать от того, что снаружи я увижу вот эти самые изменения.
Именно здесь, в этом аспекте, нам кажется, нечто есть определенное противоречие. Возникает вопрос, почему есть священник, который является служителем культа, и есть болезнь, язва, проказа. Как, почему священник может лечить язву?
Это вот внутренняя чистая точка в человеке, при помощи которой, когда он держится за эту самую точку, то есть за связь с Творцом, это вот коэн, священник в человеке, тогда он и может исправить себя.
То есть то, что вы говорите, это пока еще остается в рамках одного человека.
Все внутри человека, нет ничего снаружи. Все зависит лишь от человека. Человек включает в себя все творение. И также из восприятия реальности мы видим, несмотря на то, что это немножко более тяжелая часть для объяснения, но из восприятия реальности мы изучаем, что все, что мы видим вокруг нас, вот этот большой мир, наполненный всем, это, в общем-то, является всего лишь проекцией нашего, моего внутреннего мира, когда мои собственные желания на таких уровнях, в таком виде, неживом растительном животном, они являются лишь желаниями. Они вот на этом экране, который я вижу снаружи. Я ведь, в общем-то, вижу лишь экран. Я нахожусь как в некоем виртуальном мире, когда я вижу вот здесь вас, я вижу здесь всякие здания, животных, облака, и вообще все это творение. Все это лишь проекция моих внутренних качеств. Если я исправил бы их правильно и отождествлял бы их в таком виде, что у меня не было никакой разницы между мной и всеми этими вещами, я бы связывал их самим собой, в любви и отдаче, в качестве единого целого, когда, в общем-то, сегодня природа начинает давить на нас и обязывает нас вступать таким образом, то в конце концов я бы раскрыл здесь лишь одну силу, стоящую за всеми этими образами, и она и рисует мне, в общем-то, саму себя. Лишь я не способен видеть ее. Я вижу всяческие такие формы, которые пока что скрывают от меня эту единую силу Творца. Или, более правильно сказать, они мне показывают, насколько я пока еще не достиг того, чтобы стать таким же, как Он, единым.
Сейчас мы дадим слово Илье, у него же есть вопрос. Но, может быть, одним словом, проказа — это я или это мои желания? Что это значит?
Необходимо исправить.
Что случилось с моими желаниями?
И снова, я возвращаюсь к тому, что я изобразил, начертил прежде. В тот момент, когда начинаю выходить из своего «я» наружу, тогда у меня и раскрываются всяческие вот эти плохие желания. То есть желания против связи с другими. Они и называются злым началом. Человек, живущий в нашем мире, и в нашем мире у него ведь есть желания к деньгам, к почету, к власти, к знаниям, к сексу, к семье, к еде. Это все не называется злым началом. Это не называется злым началом, потому что именно со всеми этими вещами он тоже может, в общем-то, объединяться с людьми. Объединение здесь означает почувствовать себя как одно целое. Как одно целое, это уже означает... Это объединение можно сделать лишь при помощи свыше, при помощи высшего света. И поэтому, когда мы объединяемся в группу, для чего Авраам собрал свою группу, чтобы затем она стала народом Израиля? Почему праотец Моше собрал своих учеников, и затем были все больше и больше круги, широкие круги в народе, согласно совету Итро, как это сделать? Раби Шимон, у него было 10 учеников. Ари, и ты не можешь со всем миром начинать работать, потому что это слишком это невозможно, это ограничено. Но когда ты достигаешь состояния, когда вокруг тебя есть некое окружение, в отношении этого окружения ты уже работаешь и пытаешься объединиться с ним, ты являешься более практичным и действительным, ощущаемым. Тогда тебе раскрывается злое начало, как написано в книге Зоар. О том, что ученики Раби Шимона, которые собираются вместе, они желают начать изучать книгу. Они, в общем-то, находятся в процессе написания этой книги. Тогда они ощущают, насколько они друг друга ненавидят. Они настолько великие каббалисты, ощущают, что они ненавидят друг друга. И тогда они чувствуют, что им необходима сила Творца, которая бы, то есть свет, возвращающий к источнику, чтобы он бы исправил отношения между ними.
И они почувствовали эту язву вместе?
Во всей мощи. Иначе бы они не могли приподняться над этим и достичь всех этих 120 ступеней окончательного исправления. Написали у нас книгу, называемую Зоар. Зоар — это высшее свечение, самый высший свет, который может только раскрыться в исправленных, объединенных желаниях без всякой помехи.
Это кажется очень необычным.
Они спустились до очень глубокой ненависти.
Давайте перейдем к вопросам в интернете. Есть вопрос со всего мира, на самом деле. Вопрос из Ванкувера. Спрашивают, как можно объяснить людям простыми словами, что все природные катаклизмы зависят от нас, мы являемся их причиной.
Это непросто, потому что мы не видим эти результаты. Скажем, то, что произошло в Японии, это землетрясение, взрыв на атомной электростанции. Действительно, достигла это до Ванкувера, вся эта радиация. Они могут понять, там произошло что-то, не знают, что произошло. Это все как бы тайна. Это раскроется со временем. Это не очень-то... Это вообще-то не землетрясение было причиной этого взрыва на АЭС. Но мы это видим. Причину и результат. То есть в таких вещах нет. Мы постепенно раскрываем. В чем слабость всех тех, кто кричат об экологии, прекратите делать то или другое? У нас нет понятия, почему происходит потепление, похолодание. Потому что у нас неправильное отношение между собой, то происходит как финансовый кризис. Но как будто это одно близко к другому. Но нам тяжело видеть все эти вещи, что вот это вот начало, это конец, это причина, это следствие. И тогда, может быть, мы увидим, когда мы увидим это несколько раз, как человек, у которого есть как бы какая-то плохая привычка, которая причиняет ему вред, но в любом случае он продолжает в этой привычке, пока не видит, что нет никакого расстояния между, скажем, когда я курю и следствием этого, каким образом это связывается вместе. В тот момент, когда я беру сигарету, я просто причиняю себе смерть. Ну, скажем, тогда все бы прекратили бы все это. Это расстояние, оно все-таки все еще является расстоянием. Поэтому даже в очень ясных случаях, как бы со множеством доказательств, в любом случае человек должен прийти к ощущению, когда мое действие сразу же, это действие приводит к катастрофе, к смерти. Пока не приходим к этому, это очень большая проблема. Поэтому много каббала раскрывает. Поэтому она и была скрыта 2000 лет. Каббалисты не просто так сказали, что в конце 20-го лета, века мы начнем раскрывать много каббала. Почему? Потому что нет выбора. Мир достигнет такого состояния, когда он будет уже настолько все связаны, будут настолько связаны друг с другом, что, конечно же, постоянно будет разница между тем, что они будут делать, и тем, что станет следствием этого. Но ты можешь в каком-то виде начинать объяснять им все это. Потому что все остальные вещи, посмотри, вот это вот... Если здесь я совершаю некое действие, и это действие в результате приводит к какой-то катастрофе. Вот это расстояние мне необходимо сократить или при помощи разума, или при помощи страданий. Нет выбора, одно из двух.
Разум или чувство?
Чувство приходит вслед за разумом, потому что иначе мне нечего было бы делать. Я беру сигарету и чувствую, что при помощи этого я просто убиваю себя, так мне больше ничего не нужно было бы. Чувство, оно, конечно же, действует, но проблема, что чувство здесь не присутствует по причине этого расстояния. В любом случае, расстояние, оно остужает это чувство. Поэтому у меня нет выбора, я обязан воспользоваться разумом, я должен добавить сюда нечто, ведь мудрец видит будущее, значит видит, он приближает это будущее к себе настолько, что сейчас он уже не совершает этих ошибок, как глупец не ощущает этого расстояния. Для него это еще когда произойдет, и тогда у него возникают проблемы. Тогда приходит наука Каббала, и она сокращает для нас это расстояние. Она объясняет нам, насколько мы находимся в виртуальной, глобальной, интегральной связи между собой и нас. Сколько нам запрещено совершать эти действия, связанные с ненавистью, отторжением друг от друга, в основном на человеческом уровне, потому что от человека зависит все. Все неживые растительные животные уровни, они все включены в человека. Как написано в науке Каббала, они спускаются и поднимаются вместе с ним. Да, Ирина, пожалуйста.
У меня почти не осталось вопросов, но все же, когда я читаю эту главу, тут есть масса деталей, нюансов, как если пойдет такая язва у человека или на стенах дома, что мне делать с этим? Что мне делать с этим практически, как человек, обыватель, который услышал о том, что есть эгоизм, исправление эгоизма, группа? Сейчас я услышу это объяснение, и мне нужно это реализовать практически. Это связано как-то с этой главой?
Смотри.
Или вообще с нашим Танахом?
Что значит? Вся наша Тора, она пришла от мудреца Илеля, а вся Галаха от него, законы, и вся Тора от Раби Акива. Это, в общем-то, то, что они сказали, вот эти два мудреца. Не делай ближнему своему то, что ненавистно тебе. Это первый этап в приближении. То есть ты обязан подумать о другом так же, как и о самом себе. Если бы ближнего своего, как самого себя, когда тебе необходимо подумать о другом вместо себя.
Почему здесь сказано о живой птице, которую нужно выпустить или окропить дом кровью? Какое это имеет значение все?
Здесь во втором случае производит исправление. Это проблема объяснить, но...
Почему проблема? Из-за того, что это очень... Из-за масштабности?
Ты видишь эту птицу, когда я тебе говорю «птица», ты понимаешь, что это такое. Когда я тебе говорю «ее убить», ты тоже понимаешь. И взять от нее там кровь и сделать с ней что-то, это все понятно. Но когда мы говорим о духовных действиях, которые, в общем-то, необходимо сделать в соответствии с этим, то, что тебе необходимо сделать это на уровне коэна, то есть в твоем исправлении в отношении других, в отношении ближнего, в отношении живого растительного животного, уровня ближнего своего, то есть человечества. Поэтому мы не понимаем этого. Мы этого не понимаем. И, конечно же, также и наука Каббала, она, как это сказать, наука Каббала не останавливает и не скрывает от нас этого факта, что когда ты придешь к видению духовного мира, лишь тогда ты сможешь понять, что же написано в Торе. Поэтому вся Тора, она является святыми именами. Что значит святыми именами? Когда тебе необходимо раскрыть твои желания, твои желания, когда у тебя есть вот такая коробка, называемая кли души, в которой находится 613 желаний, и в том мире, в котором ты исправляешь их, ты наполняешь их, тогда вот это наполняется светом, светом бесконечности, или же Творцом. И здесь ты начинаешь его ощущать, Творца. Что такое Творец? Приди и увидь. Ты начинаешь раскрывать его, и тогда, лишь в том виде, когда ты не изучаешь, пока я изучу, у меня ничего нет. Я не понимаю, что значит взять этих птиц, зарезать их, сделать с ними какие-то действия. Я ничего об этом не знаю. Но если я изучаю науку Каббала, именно науку Каббала, то что тогда она называется внутренней частью Торы. Она и называется Торой истины. Все называют, все знают эти названия. Потому что там скрыт свет, особая сила, которая способна раскрыть мне глаза. Когда она раскрывает мне глаза, то я против вот этого, то, чего вы прочитали там, вот этого отрывка, который вы прочитали в Пятикнижии, из главы Мицура, прокаженный, вы можете затем почитать об этом в Зоре. Зор что там пишет? Пишет объяснение. Там объясняют пять книг Торы. То есть он рассказывает то же самое, что и в Торе, но лишь в более внутреннем виде. Что там действительно происходит, вот скрыто за этим рассказом. Как будто бы это такой вот рассказ. Тебе рассказывают там какими-то намеками. А что стоит за этими намеками? Что написано об этом в книге Зор?
Прочитаем первый отрывок. «И возьмет двух птиц живых, чистых, и кедрового дерева, и червонную нить, и зол».
Что это значит? Сейчас он объяснит.
Если человек занимается работой на Творца и изучает Тору, то Творец пребывает над ним, а Шхина объединяется с ним. Когда же человек собирается оскверниться, Шхина уходит от него.
Ощущение от Творца. То есть использовать его эгоизм. Нету большего, сюда или туда. У нас есть желания, ты можешь воспользоваться ими к добру или во зло, вот, по отношению ближнего, и все. У тебя нет никаких действий, кроме этого. Если ты не обращаешь внимания, это действия, как обычно, они эгоистичные, для собственной выгоды. И ты не можешь увидеть, что это может быть для вреда, во вред ближнему, но расчет таков. Да.
Когда человек собирается оскверниться, Шхина уходит от него, Творец удаляется от него, и вся сторона святости его, владыки, удаляется от него. И дух скверный пребывает над ним, и вся сторона скверны. Если же приходит очиститься, помогают ему. А после того, как очистился и раскаялся, возвращается к нему то, что ушло от него, Творец и его Шхина, и они пребывают над ним.
Это, в общем-то, естественный процесс, который постоянно повторяется. Подъем и падение, подъем и падение. Ты видишь, каким образом сыны Израиля в пустыне, каждый раз, когда они там Авель, Хет, прегрешение, это более высокие вещи. И постоянно там есть споры между ними и Творцом. И все это по той причине, все эти споры, потому что раскрывается все больше и больше эгоизм. Мы не можем, мы начинаем, скажем, с какого-то места, и нам необходимо приподняться из этого места в землю Израиля. В Эрец Исраэль. Для того, чтобы подняться в эту землю Израиля, нам необходимо спуститься в соответствии с этим в минус. То есть эгоизм, который должен раскрыться все больше и больше, тогда мы приподнимаемся. Это называется подъем в землю Израиля. То есть превратить вот этот самый эгоизм в исправленный эгоизм. Ты его не уничтожаешь, так же, как это делает в различных религиях обычно, в верованиях, всяких методиках. Наука Каббала, поэтому называется наука Каббала, что она использует кли получения. И тогда идут в пустыне, вот здесь вот 40 лет идут. И что мы делаем в течение 40 лет? Мы чувствуем, ощущаем здесь прегрешение. Человек, который не понимает этого, он думает, что же здесь вообще происходит-то? Что за народ такой? Что за глупцы, что за идиоты, что у них за упрямцы такие, что он нам говорит? Ведь они видят Творца, видят все эти силы природы, как все это организовано, и ну и что? Так как же они себя ведут? Как можно вообще? Настолько это... Ты знаешь, ну, возьми какого-то животного, он тоже научится правильно себя вести.
Ну, это сам Творец говорит, Моше, что и которому уже надоел народ Израиля.
Это все правильно, но кто это делает? Кто подставит подножку народу Израиля на пути в землю Израиля?
Здесь написано в главе: «И придешь в землю Канаан, И тогда в минуту горести, если призовете меня, я приду к вам.
Конечно же, все вот эти болезни должны раскрыться. А без этого как же ты приподнимешься над ними? Поэтому каждый больше, чем свой товарищ, и желание его является большим. Если бы ты находился в каком-то состоянии в особом минусе, то ты против этого, скажем, поднялся на какой-то, к какому-то плюсу. Но если ты из большего минуса ты поднимаешься еще к большему плюсу, так это и происходит. И поэтому вся Тора, мы просто читаем это в качестве единого рассказа, который очень разочаровывает. Прегрешения убегают, исправляют, получают за это удары, приходит какой-то расчет, снова идут вперед и так далее. То есть нет конца этому всему. Но именно в конце они и входят в землю Израиля, то есть доходят до совершенного духовного уровня. Надеюсь, что мы это раскроем, ведь мы все находимся сейчас в новом периоде, когда весь мир, в общем-то, находится перед этим, придет к этому. Вопрос лишь в том, будет ли это при помощи страданий, как написано в Торе. В Торе написано все согласно природе, согласно закону природы, когда Творец постоянно раскрывает зло, и Творец от отсутствия выбора идет и исправляет это на добро. Также это условие исправления в течение 6000 лет. Это при условии, это если мы не ускоряем время, но поскольку нам дали методику исправления, науку Каббала, мы можем пройти через этот весь этот путь очень хорошим образом.
Давайте перейдем к вопросам из интернета, пожалуйста. Спрашивают из Тель-Авива по поводу коэна, священника. Хотел сказать, что такое внутренний коэн в группе. Как можно ускорить процесс излечения?
Внутри группы нет человека, который был бы коэном, леви или еще. Самая высшая сила, которую они могут представить в качестве силы, в качестве объединяющей, соединяющей их силы, сила единства, любви, отдачи, милосердия, правая линия, которая идет и приводит их к точке контакта с Творцом. Это и есть их коэн, их священник. То есть это центр группы. Это центр объединения между всеми. Если мы таким образом свяжемся, то мы и почувствуем, что вот это является нашим коэном, а это нашим леви, это Исраэль, это народами мира в нас. И вот это вот, а это злое начало, это великий сброд и еще многие всякие понятия. Конечно же, в группе, так же, как и в каждом человеке, ведь общие и частные равны. Там тоже будут все эти части от самых хороших до самых плохих. До окончательного исправления так и будет происходить.
Как связать вопрос здоровья с этой главой? Здесь речь идет о болезни, которая сегодня называется псориаз, или проказа, когда болеет тело. И вопрос мой таков. Я уверен в том, что большая часть зрителей, в особенности старше 40 лет, уже находится на каком-то медицинском, получает какое-то медицинское обслуживание, медицинскую терапию. Вопрос, чем дальше мы продвигаемся в духовном, действительно ли мы меньше будем болеть?
У меня был в этом плохой опыт, мой первый плохой опыт, который я помню, когда у меня был приступ, прежде всего, когда я приехал к Рабаш, и вообще все эти годы я страдал от язвы. У меня очень острая язва была. Когда я приехал к Рабашу, у меня был приступ язвы. Он сказал, что сейчас мы идем к тебе домой. Это было просто посреди нашей прогулки в парке. Мы гуляли с ним каждый день в парке. И тогда он вдруг видит, что я чувствую себя плохо. Я даже не могу слушать, что он говорит. Обычно мы разговаривали бесконечно. Вот так. И он видит, что я отключаюсь. Я ему говорю, я не могу, у меня сегодня такие страшные боли, просто приступ. Он говорит, давай пойдем, вернемся домой. Приехали домой, к нему, поднялись к нему, открыли книгу. Он говорит, читай. У меня, ты знаешь, красные пятна перед глазами. Ну что делать? Учитель говорит, ну что я буду делать? Я попытаюсь почитать с трудом, насильно вот так. Первый раз я помню, у меня не получилось ничего, я не смог отключиться. Я не смог преодолеть боль и... То есть это тоже было упражнение, но после этого раза, множество раз после этого... Я уже был способен это делать частично, как иногда больше, иногда меньше, но я скажу тебе, что я вылечился полностью от этой болезни, полностью вылечился. Однако то же самое у меня было, именно то же самое было и с кожным заболеванием. Очень сильная сибарея с очень большими проблемами. И тоже при помощи учебы. Только это все это прошло. Я не говорю, конечно же, я не собираюсь сейчас открывать клинику по излечению при помощи каббала. Это не я вообще. Я не думаю, что это правильно. Это врачи должны лечить людей. Ведь Творец так устроил. Они должны все-таки что-то зарабатывать. Но в любом случае, человек, который занимается духовным, он удаляет, он отстраняет от себя также многие материальные проблемы. Факт. Об этом факте мы читаем также и в этой главе. Не может быть такого, что ты не можешь сказать, что было бы со мной, если бы я так не поступил. Ты не можешь проверить одно против другого. У тебя нет двух состояний. Вот я учусь, я не учусь. Но, как и написано, что является лекарством для каждой плоти.
А что касается коллективных болезней, таких как коллективных эпидемий, грипп или другие?
Я думаю, что это просто... целенаправленная рука, очень целенаправленное действие свыше, потому что мы при помощи этого коллективного страдания мы начинаем все больше и больше ощущать необходимость в объединении, чтобы выйти к этому, чувствуем связь между собой. Так мы устроены. Когда мне хорошо, я не смотрю ни на кого вообще. Когда мне плохо, тогда я начинаю смотреть на других, как я могу получить от них какую-то поддержку.
Ну, смотреть, да, хорошими глазами. Как просто объяснить разницу между нега и онег?
Очень просто. В действительности, это очень простая вещь. Баал-Сулям пишет об этом, что это, в общем-то, психологическая проблема. Если бы мы знали, что мы зарабатываем при помощи того, что мы отменяем собственный эгоизм и желаем воспользоваться нашей жизнью, так же, как и земной шар сегодня обязывает нас, в общем-то, воспользоваться лишь тем, что нам необходимо для жизни, не более того. Прекратите переводить вещи просто так, все запасы, природные ресурсы и богатства для вещей, которых нет никакой необходимости. Ведь вы с собой это не заберете. Вы должны просто нормально, хорошо жить в этом мире. А все остальное, все свои силы, все свои внутренние стремления необходимо развивать в отношении объединения с ближним. Когда внутри объединения с ближним можно найти Творца. Как и написано, что внутри народа моего сижу я. Лишь там, внутри связи между людьми, в связях любви между всеми, там ты и найдешь Творца. И это является очень простой вещью. Насколько ты говоришь, сделать это просто. Это просто. Главное, если мы могли бы вот дать какой-то удар в этом направлении. И не забывать о том, что этот удар, в общем-то, является поднятием мана, что это лишь просьба, чтобы он произвел бы это объединение. Потому что высший свет, так же, как он и создал злое начало, он создал и Тора в качестве приправы. Он должен нас исправить, но требование к тому, чтобы он исправил нас, это требование зависит от нас. Если бы мы требовали бы, то мы сразу же пришли бы к жизни без всяких ограничений.
Пожалуйста, Ханох, что в интернете?
Он только учится оттуда все время, все постоянно.
Есть вопрос из Рховата. Эта глава предшествует Песаху, он приближается к Песаху, и люди хотят знать, является ли этот процесс очищения как-то связан с Песахом, и можно ли рассматривать как подготовку к Песаху?
Да, конечно. Песах — это уже проход, когда человек приподнимается над собственным эгоизмом и начинает вслед за ним подниматься к большим исправлениям. Песах — это выход из Египта, выход из эгоизма. Фараон символизирует для нас все наше желание, большое желание получать. И также написано, что фараон приблизил сынов Израиля к Творцу, то есть раскрытие эгоизма, как мы нарисовали здесь на графике, насколько мы все более и более спускаемся, так мы, в общем-то, против этого постоянно все более и более поднимаемся. Так же, как и написано, потому что из Циона выйдет Тора, то есть из выходов, из святости, из добра, отсюда выйдет Тора. Последствия у тебя уже есть от этого множества света, которое скрывается. Также и фараон, который начинает раскрываться в человеке, он подготавливает его к трамплину, к выходу из себя. Поэтому после этих всех этих глав, который рассказывает об исправлении, начальном, предыдущем исправлении зла, затем мы приходим уже к выходу из него, к выходу из Египта. Песах — это нет большей вещи, чем Песах. Приподнимаемся над эгоизмом, и тогда уже начинается иная работа в отдаче по отношению к ближнему. Прежде, когда мы находимся в фараоне, это называется египетское знание. Что значит? Мы находимся под властью фараона, он не дает нам. Мы хотим сделать какую-то связь между собой, действия по отдаче между собой, не способны на это. Это называется Египтом. Тогда мы просто так живем. Это не называется, что мы в изгнании или в Египте. Изгнанием называется ощущение изгнания, когда мы просто находимся в этом и страдаем от этого, хотим выйти из этого, хотим связаться между собой, но не способны на это. Тогда мы при помощи этого и подготавливаем себя к выходу. И поэтому надеюсь, что мы, по крайней мере, почувствуем хотя бы это изгнание.
Радак, я уверен, что тот, кто нас слышит сейчас, ему очень хочется найти в себе эту проказу. Как это сделать?
Просто при помощи света. Потому что видишь, что человеку необходимо сделать, какую подготовку от Вавилона и до того момента, когда он приходит в землю ханаанскую, потом спускается в Египет, пока не проходит через это, не получает Тору, у него уже свет в руках находится, и он уходит в пустыню, и тогда, когда он пытается произвести исправление в своей внутренней пустыне, да, тогда он начинает раскрывать, насколько он не способен на это, и тогда ему и раскрывается эта внутренняя прокаженность. К этому необходима большая подготовка, потому что злодеи в Торе являются очень большими людьми.
Можно ли как-то обойти эту главу?
Нет, невозможно. Тебе будет не хватать кли. Ты не сможешь исправить душу. Ну так что у тебя получится? Продолжать это лишь в том же направлении.
По крайней мере, чтобы был один какой-то единый посыл. Сейчас конец недели.
Не бояться никакого зла, которое раскрывается, потому что мы не занимаемся злом, мы лишь стремимся к добру, и наше направление, но все время в отношении любви к ближнему, направление любви. Если мы будем лишь направлены только на это, у нас не будет ни проказы, ни прокаженных, ни, как ты там говорил, псориаз тоже не будет.
Мы завершаем поэтическим отрывком из Зора, который станет итогом нашей передачи. Тора — это высшая, сильная ветвь, потому что она раскрывает то, что было закрыто и неизвестно. Называется жизнь, потому что вся высшая жизнь включена в нее и из нее исходит. Для держащихся за нее, для тех, кто становится частью ее, она становится его собственностью, ибо тот, кто становится частью Торы, становится частью всего того, что наверху и внизу, и поддерживающего счастливы. Итак, дорогие зрители, мы завершаем эту часть нашей передачи. Спасибо большое за ваши вопросы. Мы продолжаем от наш открытый четверг, и здесь уже Иран Курс, на в студии. Привет.
Здравствуй, Иран. Ты, кстати, с этой проказой чувствуешь себя хорошо, да?
Да. Я очень внимательно слушал. Это был прямой эфир, друзья, это был прямой эфир. Первый урок Рава Лайтмана с того момента, как он вернулся из США, мы приглашаем вас, всех вас, на наш утренний урок, который будет в 3 часа утра. Я хочу сказать, поприветствовать Леора. Леор. Привет, Леор. Леор из группы Рховата. Равадим. Равадим, да, это есть на карте, есть такое. Где это Равадим? Это на юге страны. Хорошая группа. Очень много друзей наших приезжают туда из Ашкелона, из Ашдода. Скажи, что ты вынес из этой главы? Много вопросов. Много вопросов и понимание, что нужно смотреть внутрь. Рав затронул очень интересный аспект. Все же, когда мы на нашем пути разделяем обычно в внешние образы, материальные и духовные, очень интересно было, как иной совершенно взгляд. Спасибо большое. Спасибо. И сейчас мы посмотрим несколько заставок и продолжим наше вещание.